Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, давайте вспомним, что исполнение всего написанного во времени в отношении Сына Божьего, а следовательно и нас с вами, как причастниками Его тела, является первостепенной целью Бога. И для достижения этой цели, мы уже знаем, необходима молитва веры, которая могла бы отвечать требованиям времени и устава. Екклесиаста 8:5-6. «Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». То есть исполнение всякой вещи во времени происходит в свое время и по уставу Бога. При всем этом будем иметь в виду, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог абсолютно не нуждается в соработе человека, выраженной в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Если бы мы захотели это доказывать по Писанию, то у нас было бы, то есть очень много служений, где мы бы только доказывали и показывали, когда Бог хотел исполнить, а Его дети не были готовы, и поэтому Богу приходилось отлагать и отлагать. А когда исполнять, исполнять только частично, а не все, потому что человек не брал то, что давал ему Бог, а довольствовался какой-то маленькой частью. Итак, давайте приведем на память первую часть молитвы Давида, которую мы с вами стали рассматривать. Она записана в 143-й песне или псалме, которую мы, по милости Бога, обратили в предмет нашего исследования. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю». Он подчиняет мне народ мой. Рассматривая новые определенные аспекты молитвы, как и всякой другой истины, я всякий раз привожу краткие определения того, что мы рассмотрели в предыдущих служениях, с одной только целью, чтобы возбудить наш чистый смысл, а с другой, чтобы внедрить эти аспекты в нашу сущность. Под приходом Давида к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. В данной части молитвы Давид выразил ту суть, если вы обратили внимание, кем для него является Бог, или же что сделал для него Бог. И это 10 составляющих определений плода Духа, потому что видеть, что сделал для тебя Бог, мы можем увидеть только через плод своего собственного Духа. Потому что если человек не приносит Богу плод, то обычно он ничего не видит, что сделал для него Бог, и все время ропщет и ропщет, что вот Бог не отвечает, Бог ничего не делает для него. Но когда человек обладает плодом Духа, он четко видит, что Бог сделал для него, и у него всегда есть достаточно времени благодарить Бога за эти милости. Именно благодаря наличию такого плода Давид и пришел к власти над своим призванием, чем и благословил Бога. Мы рассмотрели первые 4 составляющие, в которых Давид представил интересы Бога и приступили к изучению 5-й. Это выбор и способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Смысловое содержание, заключенное в слове «ограждение», выражает функции, насколько вы помните, в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. И определяется это слово Писанием как «круговая защита Бога», «заместительство Бога», ходатайство Бога, посредничество Бога и представительство Бога. Из чего следует, что слово «ограждение» связано с определением и выражением норм святости, выраженным в божественном судопроизводстве, призванным измерять и давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни или всем сферам человеческой жизни. Далее, именно от выбора человека повиноваться Богу или нет, будет зависеть. Будет человек огражден от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия или нет. И для этой цели мы стали рассматривать вопрос, по каким же результатам следует испытывать и определять, что Бог действительно является нашим ограждением. И первое, на что мы обратили внимание, так это на то, что результатом того, что Бог является нашим ограждением, следует определять по нашей способности отделять святое от несвятого. Для подтверждения изучения данной мысли мы обратились к одному из многочисленных мест Писания. Это Иезекииле 42, 15, 20, хотя достаточно и других. Но здесь четко определяется, что ограждение служит отделением святого от несвятого. Речь идет в видении. Иезекииле видит мужа, который в льняной одежде входит через восточные ворота в храм. У него трость измерительная, которой он измеряет внутри храм и ограждение, потом выходит опять этими воротами и измеряет его снаружи, эту стену, которая окружает храм. «Когда кончил он измерение внутреннего храма, то есть внутри, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом со всех четырех сторон, он измерил его. Кругом него была стена длиной в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого». То есть, именно вот эта стена, которая окружала храм, именно она отделяла святое от несвятого. Поэтому из данного пророчества следует, что наша принадлежность Богу как храма Божия, а мы с вами, каждый в отдельности и все вместе взятые, являемся храмом Божьим, где обитает Бог. И поэтому там обязательно должна быть какая-то стена, какое-то ограждение, которое отделяло бы нас от всего несвятого. При этом мы отметили, что отделение от несвятого еще не означает это отделение от нечистого, так как святое всегда чистое, а чистое не всегда святое. И мы с вами обращали внимание на овец, которые сами по себе всегда чистые животные, даже при наличии на них каких-либо недостатков или пороков. Однако святой овца становится только тогда, во-первых, когда она без порока, во-вторых, когда она посвящается Богу путем отделения от стада для жертвоприношений, потому что святой – это отделенный для Бога. А следовательно, никто иной, как мы сами, должны отделить себя не только от нечистого, но и от всего несвятого, пусть даже оно чистое, то есть от непосвященного. Есть люди, посвященные Богу, и есть непосвященные. Есть посвященные частично, есть посвятившие себя только в какой-то сфере, в какой-то области, а есть посвятившие себя полностью, целиком. Следующий весьма важный момент – это явление плода святости, выраженного в освящении нашего храма через измерение, как мы видели, его тростью, которая призвана начинаться изнутри храма, а только потом выходить на освящение извне. А посему любая попытка человека начать свое освящение извне, во-первых, всегда связана с отречением человека от силы Святого Духа, и, во-вторых, всегда связана с подделкой на истинное освящение, указывающее на некую оккультность, выраженную в нашей зависимости от лжи. Как написано 2 Тимофею 3, 5 и другие места Писания подтверждают эту мысль, имеющая вид благочестие силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся. Ворота, обращенные лицом к востоку, которыми мы призваны войти и выйти для измерения своего ограждения, отделяющего нас от всего несвятого, символизируют восходящее солнце правды в лице Иисуса Христа, через которого, в котором, во имя которого и для которого практически призвано совершаться всякое отделение святого от несвятого. Так как, согласно Писанию, именно Он, как Восток свыше, согласно Писанию, является истинным светом Вселенной и истинной дверью, ведущей к Отцу, пребывающему в неприступном свете. Иоанна 10, 7, 9. Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И здесь мы видим также у пророка Иезекииля, этот человек входит и выходит, измеряя храм вначале внутри, потом выходит, чтобы измерить снаружи. Сама измерительная трость, призванная Богом измерять наше ограждение в предмете нашего освящения, указывает на Слово Божие или же на нашу зависимость от написанного Слова Божия и Святого Духа, помещенных в нашу совесть. Само же ограждение – это плод святости, который непосредственно служит для отделения святого от несвятого или же отделяет нас. Ну и, разумеется, прежде чем освящаться, чтобы явить плод святости, необходимо обладать достоинством и статусом святого человека, отделенного для посвящения Богу. Так как, согласно Писанию, слово «святой», кому и к чему бы оно ни относилось, всегда означает «отделенный для Бога», «купленный Богом», «отданный в распоряжение Бога», «принадлежащий Богу», «святыня Господня», «огражденный Богом», «помещенный в Боге». Исходя из ограждения, отвечающего требованиям определенных норм святости, которые отделяют святого от несвятого, означает, что освящение связано с выполнением определенных условий и, разумеется, определенных способностей для выполнения этих условий, которые как раз содержатся в измерительной трости, написанного Слово Божие. А посему Священное Писание не только повелевает, но и предписывает, в каких конкретных областях и согласно каким конкретным требованиям следует освящаться, определяя при этом достаточно четко как роль Бога, так и роль человека. 1 Фессалоникийцам 5, 12, 24 – это место Писания, где роль Бога и роль человека в освящении. Вначале приводится роль человека, 16 аспектов, в которых человек призван освящаться. И если он в этих аспектах начинает освящаться, вести себя в соответствии, отделяя и делая это для Бога, то тогда Бог освящает его. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Редко вы встретите церковь, где бы освящение представлялось в этой сфере, в этой области. Если и предлагают подчиняться, но предлагают не как аспект и дисциплину освящения перед Господом, а просто предлагают, что вы обязаны подчиняться, потому что так Бог постановил. И люди не знают, что это освящение, что если они этого не будут делать, то они просто не будут освящаться, они не будут иметь плода святости. «Будьте же в мире между собою». Это сфера освящения. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Это сфера освящения. «Утешайте малодушных». Утешать малодушных означает освящаться. «Поддерживайте слабых». Поддерживая слабых, мы освящаемся. Являем плод святости. «Будьте долготерпеливы ко всем». Когда мы проявляем долготерпение к людям, которые не всегда правильно с нами поступают или делают нам приятное, таким образом мы освящаемся. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Когда мы наблюдаем за тем, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, ну и, разумеется, сами не воздаем, мы освящаемся. «Но всегда ищите добра и друг другу, и всем». То есть, находясь в поиске добра друг другу, когда мы думаем, как бы сделать ему что-то приятное или ей, то мы освящаемся. «Всегда радуйтесь». Когда мы радуемся, что сделал для нас Бог, и эта радость буквально затмевает все наши земные потери, которые ничто в сравнении того, что мы уже искупленные, мы святые, мы уже являемся Божьими, и это такое богатство, что никакие потери незначительны. Только тогда мы можем радоваться, и это есть освящение. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Далее, духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте». Все, что приходит от Бога, не имеется в виду вообще грех. Здесь имеется в виду все, что исходит от Бога. «Хорошего держитесь». Потому что исходящее от Бога приходит в разных сферах. Оно приходит хорошее, отличное, и вы сами выбираете или идти более превосходнейшим путем, или средним. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Вот такие 16 сфер, которые представляются для нас освящение. А потом идет дальше Бог. Сам же Бог мира, после этого, когда мы будем это делать, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен, призывающий вас, который сотворит сие. Итак, из имеющихся повелений в отношении освящения следует, что они наделены статусом и достоинством заповедей Господних, и только в данном отрывке, как мы насчитали их 16. При этом каждое из этих повелений, связанных с нашим освящением, может быть еще многогранным и многозначным, то есть включать в себя еще определенное число составляющих. Мы с вами отчасти коснулись 9 предписаний или заповедей, выполнение которых ежедневно призваны отделять нас, как святых от всего несвятого, и обратились к рассматриванию 10-го. Это повеление непрестанно молиться. Непрестанная молитва, призванная непрестанно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу, это, по сути дела, великое таинство самого Бога, что, во-первых, означает, что молитва – это единственный способ, выражающий законные отношения Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Во-вторых, молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. Почему нам и предлагается войти в тайную комнату, и Отец ваш, видящий тайны, или который в тайне, то есть Он находится там, Он любит там обитать. В-третьих, молитва – это способ, с помощью которого человек управляет землей и дает Богу право изменять ход событий на земле. В-четвертых, молитва, которая прерывается, не может отделять нас от всего несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. А прерываться молитва может только грехом. В-пятых, молитва, как инструмент правовых отношений с Богом, призванная раскрывать неизмеримые возможности благодати Божией. В-шестых, молитва – это выражение воли Божией, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. И в-седьмых, молитва – это жертва и плод уст, прославляющих Бога. Суть бытия таковой молитвы заключается в том, что она существовала задолго до сотворения человека и до сотворения всей видимой и невидимой вселенной. А посему истинная молитва обладает той же природой, которой обладает сам Бог. Она не имеет начала, и она никогда не будет иметь конца. Рассматривая путь к пониманию неотвеченной молитвы, мы пришли к выводу, что, во-первых, есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и духовным. Потому что как обычный человек, так и душевный не могут, не знают, не обладают правом и достоинством входить в присутствие Господне. Это исключительная привилегия, право и власть священников Господних или людей духовных. Это одно и то же. Далее, если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на наши молитвы, то даже при условии Его ответа мы будем полагать, что Он молчит, либо, напротив, будем понимать Его неверно. В-третьих, молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. В-четвертых, молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка. Римлянам 8:26. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». В-пятых, неотвеченная молитва еще не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он продолжает любить нас и остается нам верен. В-шестых, Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его и постоянно входили в Его присутствие. И в-седьмых, будем помнить, что Бог только смиренным дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. И, конечно же, не будем забывать, что смирение выражается в достоинстве ученика, платящего ежедневную цену за свое ученичество. Ну и для этой цели мы продолжим наше изучение пути к познанию воли Божией в молитве. Мы уже обратили внимание, что как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господне, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И только тогда, через такую молитву, мы сможем общаться с Богом как священники. Изучая протокол вхождения Аарона в присутствие Божие, который был прототипом Христа, а также прототипом духовной нации священников, призванных служить Богу во Христе, мы обратились к книге Левит, 16 главе, начали с 3 стиха и разбирать стали стихи, которые выше и ниже. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Однако с 5 по 11 стих включительно говорится о двух козлах, которые должны быть приведены пред Господа, прежде чем будет принесен в жертву телец и овен. Но точкой отсчета для вхождения священника в присутствие Бога являлось помазание его елеем, потому что изначально именно помазание елеем посвящало человека в священники. Человек, не помазанный елеем, то есть человек, не имеющий на себе Святого Духа, не мог быть священником, не может быть священником. Поэтому первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это дать Богу право помазать нас святым елеем. Исход 40, 12, 15. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и одень их в хитоны, и помажь их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их вечное священство в роды их». И уже в 16 главе книги Левит 32 стихом, когда все повеления об освящении заканчиваются, там говорится: «Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен». Учитывая, что елей является метафорой Святого Духа, то мы с вами уже понимаем, что под этим елеем однозначно подразумевается принятие Святого Духа обязательно с последующим исполнением силою Святого Духа. Потому что принять Святой Дух еще не означает последовать за Ним и повиноваться Ему. Исполниться силою Святого Духа означает последовать за Ним, повиноваться Ему, понимать Его, поставить себя в зависимость от Него. Вы помните, когда Элизер пришел в дом Лавана Арамеянина для того, чтобы найти жену Исаку? Он как прообраз Святого Духа был принят, значит, в доме, как гость драгоценный. Но эти люди, хозяева, не поставили себя в зависимость от него. Они воспользовались его подарками, его дарами, его временным присутствием как гостя, но они не последовали за ним. За ним последовала и поставила себя в зависимость от него только Ревека. А посему, благодаря такому помазанию, выраженному в принятии и хождении во Святом Духе, мы, с одной стороны, получаем силу и знание, как входить в присутствие Бога, а с другой, о чем молиться и как молиться, как мы уже и говорили, Римлянам 8:26, «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Другая версия говорит этого перевода: «Так же и Дух сотрудничает с нами и подкрепляет нас, ведь без Него мы бы не могли молиться надлежащим образом». Второй шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это посвящение представлять совершенство Бога. 1 Петра 2:9. «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Представление совершенства Бога выражается в отказе от своих прав и желаний в пользу прав и желаний Бога. То есть, когда мы входим в Его присутствие, это указывает на тот фактор, что как священники, представляющие волю Бога, мы не имеем права молиться молитвой обычного человека, представляющего свои нужды. Для этой цели необходимо представлять свои нужды как волю Божию, исследовав прежде по Писанию, что они действительно являются волей Божией. Третий шаг, дающий право входить в присутствие Господне, это отношение к храму как к дому молитвы для всех народов. То есть священник должен относиться к храму, если он священник, как к дому молитвы для всех племен, народов и языков. Это подчеркивает мысль Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть всякий верующий, имеется в виду, с какого бы народа он ни был. Если священник не воспринимал храм как дом молитвы для всех народов, он не имел права входить в присутствие Господне, так как, согласно Писанию, не воспринимая какой-либо нации или превознося одну нацию над другой, мы, сами того не разумея, обращаем свой храм в вертеп разбойников. Именно об этом учил Иисус и напомнил. Марка 11, 17, 18. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов? А вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники, искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что народ удивлялся учению его. То есть, что, они не знали, что храм для всех народов, что сделали его исключительно для евреев и самарян, которые посвятили себя Богу и стали практически природными израильтянами, так как обрезались и служили тому же Богу, и вынуждены были на горе Горизим построить аналогичный храм, потому что евреи их не пускали и говорили: «Вы не имеете права, это только для нас и это только мы». Но самаряне знали, что это неправда. Они ожидали Мессию, который придет и восстановит их права. И поэтому самарянка у колодца сказала: «Знаю, что когда придет Мессия, он восстановит наши права, и тогда евреи и мы будем поклоняться в одном храме». И тогда он ей сказал: «Это я уже пришел». Таким образом, правильное отношение к храму – это правильное отношение к национальности, социальному происхождению, возрасту и полу. Об этом же пишет и апостол Павел Галатам 3:27-28. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Четвертый шаг, дающий право на вхождение в присутствие пред лицо Господне, это повеление принести пред лице Господне двух козлов для очищения скинии, то есть для очищения самого себя. Левитам 16:7-8. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обеих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения», то есть для Азазель в оригинале. Это демоническое существо, демонический князь. Об этом знает любой раввин, и в еврейской Библии, то есть на иврите, книга Левит, когда там вы читаете, там вы не найдете козла отпущения. Это переводчики заменили Азазель словом «отпущение». Извините, это для Господа, а этот для кого? Они говорят, для отпущения, потому что получается, что этот для сатаны один. И так как переводчики боялись, что язычники их неверно поймут, то они вот таким образом перевели. Практически это означает применить по отношению к себе истину, заложенную в жребиях, отведенных Богом для этих двух козлов. И на иврите слово «жребий», как мы уже знаем, означает судьбу, предназначение, призвание, наследие, жатву, награду, приговор суда, возмездие. Суть, заложенная в жребиях двух козлов, раскрывает фундаментальные основы нашего прощения и нашего оправдания, которые являются результатом смерти и воскресения Христа, Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Вот из данной концепции вытекает, что истина прощения наших грехов заключена в учении Иисуса Христа о смерти, в то время как истина об оправдании от грехов заключена в сокровищницах воскресения, то есть в учении о воскресении. А посему учение воскресения – это, по сути дела, учение об оправдании, которое было заключено в образной тени судеб двух козлов, благодаря которым Израиль получал очищение от грехов однажды в году, чтобы приносить плод святости. Согласно 16 книге Левит, 16 главы, на практике это происходило так. Жребий козлу для Господа был таков, как мы помним. Священник возлагал свои руки на голову этого козла, и путем исповедания всех грехов Израиля, своего дома, своих личных также, возлагал эти грехи на его голову. Затем этот козел убивался. Впоследствии кровь этого козла вносилась во святилище. После этого, когда убивался этот козел, приводился другой козел для Азазель. И жребий козлу для Азазель был таков. Священник возлагал также свои руки на голову этого козла и исповедал над его головою те грехи, за которые уже умер козел для Господа. Затем козел для Азазель со специальным человеком отводился в землю непроходимую или же невозвратную и отпускался, и больше не возвращался. Вот благодаря такому перемещению грехов с головы одного козла на голову другого, козел, умерший за грехи Израиля, оправдывался, и с него снималась вина за грех, в силу чего в жребии козла для Господа просматривалась не только смерть Иисуса Христа, но и его славное воскресение из мертвых. Пятый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господне, это внесение за завесу благовонного курения. Весьма важный шаг. Левитам 16, 12, 13. «И возьмет Аарон горящих уголья в полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, то есть во святая святых, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Обратите внимание, если это действие не будет сделано, он умрет. Поэтому непрестанная молитва, призванная постоянно отделять нас от всего несвятого, это прежде всего благовонное курение, обоняемое Богом, и только потом жертва, утоляющая его алканье. Псалом 142, обратите внимание, «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Если вы видите, здесь есть последовательность. Вначале Давид представляет свою молитву как фимиам, и только затем уже как жертву, которая является таковой благодаря пролитию крови. А посему, коль непрестанная молитва призвана обладать свойством фимиама, нам необходимо будет рассмотреть, во-первых, что такое запах, кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением, во-вторых, какие цели преследует Бог в назначении благовонного курительного состава? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать искусством создания благовонного курительного состава? В-четвертых, каким образом следует определять или испытывать качество благовонного курительного состава? Итак, вопрос первый. Что такое запах? Кого или что и в каких случаях Писание рассматривает благовонным курением? Запах – это прежде всего определенная информация. А следовательно, это одно из свойств и орудий общения не только человека с человеком и со всем окружающим его творением, но также и любого творения друг с другом, начиная от таких форм жизни, как минеральное, затем растительное, после этого животное, душевное и, наконец, духовное. Все эти уровни жизни общаются через запах, потому что запах – это информация, которая что-то сообщает о себе. Несмотря на то, что рецепторы нашего обоняния весьма ограничены, и запах многих веществ находится за гранью нашего восприятия, тем не менее все вещества буквально, или же все минералы, и любые химические элементы и соединения имеют свой запах. Любой металл имеет свой запах. Возьмите, соедините несколько металлов или два, и он уже будет иметь другой запах. Золото имеет свой запах, но если вы привнесете туда медь, сделая ее более такой красноватой, отдающей красным отливом, она уже будет иметь другой запах. Отдельно медь имеет совершенно другой запах. То есть все имеет свой запах. Именно запах определяет свойства и природу всякого естества как в измерении духовном, так и в измерении земном. Я как-то читал исследование, это было давно, может, лет 30 назад, о деревьях, о диких деревьях, которые общаются между собой посредством запаха. Допустим, если на какую-то породу дерева нападает тля, то дерево начинает, у него есть иммунная система, как у человека. Эта иммунная система выделяет в дереве специальное вещество, которое борется с этой тлёю и побеждает его. И когда на это дерево нападает тля, то она в окружении 25 верст через запах в эфире сообщает другим деревьям об этой опасности. И те деревья, на которые еще тля не напала, уже заранее начинают вырабатывать это вещество, и тля на них не нападает. Но достаточно один раз опылить там купоросом это дерево, чтобы убить эту тлю. Вы вместе с тлей убьете иммунитет дерева, и дерево больше не способно будет обороняться или стоять само за себя. Вам нужно будет каждый год его опрыскивать, что и делают садоводы. То есть Бог настолько создал интересно земной мир, что все творение между собой общается и передает информацию. Есть деревья, которые хорошо растут вместе. Одиноко оно трудно, редко где. Есть такие деревья, которые обязательно надо их рядом посадить. И тогда они передают информацию друг другу, им веселее и лучше. Да, у них нет интеллекта, но они ведут себя веселее, они лучше выглядят. И это тоже знают люди, занимающиеся в этой области. Поэтому каждый человек также обладает неповторимым, присущим только ему запахом, как в своем теле, так и в своем духе. То есть запах тела человека, сколько вот их уже было, миллиарды, и еще не было ни одного похожего запаха. И исследователи это знают. Эта аксиома подтверждается исследованием многих ученых во все века в этой области. Как известно, в любовных отношениях у мужчин очень важную роль играет зрительное восприятие, в то время как у женщин уши. Женщины больше любят ушами, нежели глазами. То есть, если им говорить комплименты, приятные вещи, то это может спровоцировать ее на взаимность какую-то. Мужчине достаточно видеть, и он уже спровоцирован только видом женщины. Для женщины недостаточно видеть мужчину, надо слышать мужчину. Но все это верно только на сознательном уровне, говорят ученые. А на уровне подсознания на первый план выходит обоняние. Исследования в этой области показывают, что мужчины и женщины чуют друг друга по запаху. На подсознании, не на сознании. Основные обонятельные клетки позволяют человеку наслаждаться всей гаммой прекрасных ароматов, присутствующих в природе, а также искусственными композициями, созданными парфюмерами. Но восприятие естественного запаха человека, противоположного пола, осуществляется особым органом. Этот орган находится ближе к кончику носа, на перегородке, и называется вомером. О значении этого органа для человека говорит тот факт, или такой факт, что часто у людей, которые прибегали к пластическим операциям, затрагивающим перегородку носа, пропадала потенция. В зависимости от того, насколько развит вомер, в значительной степени определяется сексуальность человека. Естественный запах человека обладает следующими свойствами. Этот запах у каждого человека также уникален, как отпечатки пальцев. Он в значительной мере определяет для нас привлекательность того или иного человека. Он воспринимается только на уровне подсознания, то есть не так, как привычные нам запахи цветов, духов или там жареного мяса. Он зависит от многих причин, но в основном он связан с особенностями гормональной и иммунной системы, а также связан с биоэнергетическим полем и бактериями, обитающими на нашей коже. Чувствительность к естественному запаху и восприятие его у обеих полов не одинаковы. У женщин обоняние тоньше, но мужчины сильнее реагируют на привлекающий их запах. Запах может нести смерть и жизнь, отрезвлять и одурманивать, лечить и калечить, освежать и угнетать. Например, можно подделать вид благочестия, смеяться, когда болит сердце. Притча 14.13. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Но абсолютно невозможно подделать внутренний запах человеческого сердца. И люди, обладающие рецепторами обоняния праведников, легко отличают такую подделку. Книга Песней, 7 глава, 5 стих. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». То есть вы знаете, что само слово «ливан» или «ливанское дерево» всегда связано с праведностью. Оно символизирует Божью праведность. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Поэтому здесь имеется в виду нос праведника, и он обращен к врагу, он его чувствует. Он является как смотровая башня, и как раньше на башне человек хорошо смотрящий видел. Обычно люди, которые смотрели и стояли на башне, они видели иногда лучше, чем видят орлы. Это можно достигнуть, если тренировать зрение. Зрение наше также состоит из мускулов, и зрение наше падает, потому что мы не тренируем, смотрим в одном положении, часто работаем, видим только. И так как вы не видите, чтобы тренировать, надо смотреть далеко и сюда, то есть, или кружить глазами. То есть можно натренировать свои 16 мускул, из которых состоит глаз. Я видел, то есть вы скажете, почему ты в очках? Вот не занимаюсь этим. Но как только немножко позанимаюсь, минуты 2-3, мне очки не нужно, я могу читать без очков. Но если сделать это хотя бы недели 2-3, то вы будете спокойно читать. И есть люди, которые уже сегодня видят на 300, 400, 500 и 600%, а не на 100. То есть они видят уже лучше орлов. Индейцы, местные индейцы в Америке, то есть их глаза были настолько зоркие, они тренировали, они видели гораздо лучше. Можно было бы, конечно, устроить это обыкновенное упражнение, а не лечение. Но тогда очки уйдут, и миллиардные доходы целой вот этой оптической индустрии рухнут. И поэтому им невыгодно это. И пробить вот эту вещь нельзя. Поэтому я хочу показать, что Слово Божие показывает, как смотритель, который обладал вот таким острым зрением, да еще и находился на башне, и притом смотрел в сторону врага, чтобы узнать, он мог далеко определить, кто это, враг идет или не враг. Здесь говорится, что твой нос, нос праведника, вот такой, он обоняет, чувствует, четко отличает по запаху внутреннему, это от Бога идет или не от Бога идет. Матфея 23, 27, 28. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Обратите внимание, Христос своим носом чувствовал внутри этих священников вот эту мерзость, разложение. Но люди этого не чувствовали, окружающие. Они видели, и у них не были развиты рецепторы духовного носа, чтобы почувствовать это. Поэтому из этого следует, что праведное сердце издает благовоние, а сердце беззаконное издает зловоние. Возвращаясь к благовонному курению, которое следует отметить, что только после внесения этого курения за завесу святилища, за завесу могла вноситься как кровь козла в жертву за грех, так и кровь тельца, которая кропилась 7 раз пред крышкой ковчега и 7 раз на крышку ковчега. То есть козел за грех закалывался, потом закалывался телец в жертву за грех. И потом, прежде чем внести их кровь туда, вносилось вначале благовонное курение. И когда благовонное курение покроет крышку, тогда кропилась кровь, чтобы вы поняли последовательность. Согласно посланию апостола Павла к евреям, крышка ковчега называлась и называется престолом благодати. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Мы уже не раз отмечали, что дерзновение – это право, основанное на власти, заключенной в крови креста Христова, которое вносилось в присутствие Господа только после того, когда облако благовонного курения покроет крышку ковчега. Из такой последовательности следует, что благовонное курение, как необходимый элемент для вхождения в присутствие Господне, выражало сердечные мотивы священника, вносящего кровь очистительной жертвы присутствия Господа. Вот почему попытка приступить к престолу благодати через кровь очистительной жертвы прежде воскурения фимиама обращает наше дерзновение пред Богом в дерзость, которая расценивается Богом как непочтение Его святости. Практически то, что находится за гранью постижения нашего разума, так это то, что, несмотря на то, что ковчег завета являлся символическим престолом благодати, не настоящим престолом, а символическим. Но обитание Бога в этом символическом ковчеге было буквальным. А посему на тот момент ковчег, как престол благодати, был непосредственным местом, в котором обитал Бог. Вот почему непочтительное отношение к ковчегу являлось и является на сегодня непростительным грехом. 1 Паралипоменон 13:9-12. «Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и умер он тут же пред лицом Божиим». Обратите внимание, оказывается, он к ковчегу, а там лицо, то есть пред лицом Божиим, там было присутствие Бога. И опечалился Давид. В оригинале написано «разгневался», или же скорее «он пришел в недоумение и обиделся, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы». Так называется оно и до сего дня. «И устрашился Давид Бога в день тот и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий? Зачем мне его вносить? Это смерть. Я что, смерть себе внесу?» Оза, будучи человеком обычным, не священником, дерзнул приступить к престолу благодати, как священник. А туда только священник мог приступать. В то время, как Оза не обладал достоинством священника, а, следовательно, не был пропитан благовонным фимиамом, которым были помазаны тела священников и которым были пропитаны их священные хитоны. Существуют хитоны, которым больше 1000 лет, священнические, которые передаются от одного священника к другому. Более 1000 лет эти хитоны были помазаны священным благовонным помазанием. И те, кто соприкасаются с ними, говорят, они до сих пор, как будто их помазали вчера. Запах от них продолжает исходить, вот этого благовонного курения. Как будто бы их вчера помазали. Он не скис, не стал тусклее, затхлым. Он остается постоянно свежим. Мы потом будем разбирать его и увидим, что это действительно такой уникальный состав. И практически Бог так сделал, что он обладает какой-то свежестью, вечностью, молодостью. То есть постоянно благоухает, не иссякает, неиссякаемый. И поэтому... Так как Оза не был помазан, он не издавал этого благоухания. Для того, чтобы приступить или что-то делать пред лицом Божьим, надо благоухать. А он не благоухал этим священным помазанием. А посему Бог немедленно встал на защиту своей святости, и Оза умер там же пред лицом Господним. Вот почему, когда мы, будучи священниками, приступаем к престолу благодати, как обычные люди, мы, как Оза, являем непочтение к престолу благодати, на котором восседает Бог. И если тогда умирал сам человек, который не на основаниях святости приступал к Богу, то сегодня пред лицом Господним умирают наши прошения в молитвах. 1 Паралипоменон 15:11-15. «И призвал Давид священников Садока и Авиафара и левитов, и сказал им, «Освятитесь сами, и братья ваши, принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа Бога Израилева, и понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа на плечах, на шестах. То есть мы призваны быть носителями престола Господа, на котором Он восседает и где Он обитает. То есть быть священником. Поэтому из этого повествования следует, что с одной стороны фимиамом в той ситуации являлись сами священники, а с другой их правое сердце, выраженное в освящении. Если бы священник все-таки ослушался и внес бы кровь жертвы козла и тельца за грех прежде внесения благовонного курения, то он немедленно бы умер прямо там пред лицом Господним. Левитам 16:13 говорится: «И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Внесение крови прежде благовонного курения рассматривается Богом как попрание Сына Божьего, непочтение за святыню крови завета, которую мы освящены, и оскорблением Духа благодати. Вот когда мы начинаем приходить к Богу во имя крови, но не являем Ему в начале благоухания, а вот сразу приходим. Евреям 10:26-29 говорится: «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», то есть когда мы приходим к Богу во имя крови, без благоухания, мы произвольно грешим, «то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. И если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освященный Духа благодати оскорбляет. Поэтому обратите внимание, если человек, пытаясь войти в присутствие Господне, основывается на жертвенной крови Сына Божьего, а сердце его неправо пред Богом, то такая молитва никогда не найдет благоволения у Бога и будет блокироваться Богом. Потому что благодаря тому, что его сердце неправо пред Богом, его жертва в предмете его молитвы будет расцениваться Богом как попрание Сына Божьего, как непочтительное отношение к крови Господа и как оскорбление Духа Святого, Духа Благодати. Поэтому Писание рассматривает сегодня фимиамом в наших молитвах правильные мотивы нашего сердца, наше правое сердце, которое могло бы искать Бога. Потому что когда человек ищет не Бога, а то, что у Бога, этим самым он приходит без благоухания. Павел пишет 2 Коринфянам 2:15, «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». То есть, обратите внимание, если тогда священник приносил образно это благоухание, он должен был сам соответствовать этому курительному составу. Мы будем, конечно, с вами говорить, каким образом мы можем стать таким курительным составом в очах Божьих. Давид понимал это и говорил: «Молитва моя пусть будет как фимиам». То есть вначале фимиам, и только потом, как мы видим, вносилась кровь козла и тельца в жертву за грех, где человек получал и прощение, и оправдание. Но вначале нужно быть благоуханием Христовым. И мы знаем, что, согласно Писанию, когда человек приходит к Богу и ищет помазание, а не помазующего, ищет дары, а не дарителя, ищет благословение, а не благословляющего, то практически он входит, то есть в его присутствие, без вот этого благовонного курительного состава. То есть мы должны эти вещи прекрасно понимать и осознавать. Сегодня очень многие люди находят места Писания, что это благословение принадлежит нам, и начинают говорить об этом. Однако Бог говорит: вы ищите благословляющего, а о благословении буду заботиться я. Вы ищите помазующего, а я позабочусь о помазании. Вот когда мы ищем целителя, Бог заботится об исцелении. Когда мы ищем Эл-Шаддая, Бог заботится о нашем процветании, потому что имя Эл-Шаддай означает материальное процветание и защиту Божию от преждевременной смерти. Когда Бог сказал Аврааму, что «Я Бог всемогущий», в оригинале он сказал «Я Эль-Шаддай», что означает «материнская грудь», где человек питается, ребенок чувствует себя в абсолютной безопасности, в абсолютном покое, когда он находится у груди матери и сосет эту грудь, пьет молоко, кушает. Одновременно он чувствует ее тепло, и он чувствует необыкновенный комфорт. Бог говорит, что он именно такой. Так вот, когда мы ищем саму мать, тогда мы получаем ее. А когда мы ищем то, что у него находится, конечно, мы не приносим вот этого благоухающего, значит, курительного состава. Я думаю, что чем больше мы будем понимать, тем больше у нас появится шансов получать ответы на наши молитвы. Что-то произойдет с нами, потому что как только мы пройдем определенные шаги, и если кто-то из вас ими воспользуется в последовательности, о которой я говорю, и когда мы будем склонять наши колена пред Богом или просто в духе будем ложиться на свою постель, и оно будет святым, и наше ложе будет святым, и мы будем вот так вот входить к Богу правильно, вы знаете, Бог сразу будет контактировать. Он будет сразу моментально отвечать. И все, о чем вы будете говорить Богу, представляя уже не свои интересы, а Его, вы будете получать. Представляя тоже исцеление, но только как Его волю. Тоже обеспечение, но только как Его волю. Изучив. И тогда вы ищете Его. Тогда вы ставите перед Ним. Вы просто смиряетесь. Ожидаете от Него. Каким образом, в какое время, как Он начнет отвечать. Я полагаю, что нам нужно особым образом вначале изучить молитву. Мы все еще как бы не получили прямое разрешение на ночную молитву. Тем не менее, я думаю, что, возможно, Дух Святой намеренно допустил эти вещи, чтобы мы прошли некоторое учение о молитве, не просто вот прошли и забыли, а взяли его и начали вот по этим аспектам молиться, по этим факторам, приводить их в своей молитве, стать вот таким благоухающим фимиамом пред Господом, и только потом уже оправдывать себя вот его кровью или же его воскресением. Поэтому я на сегодня хочу закончить, потому что если я начну следующий вопрос и где-то его оставлю, назначение пред Богом курительного состава, а также цена и по каким результатам проверять, то у нас на сегодня не хватит времени, поэтому я попрошу всех встать. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.